Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Грядет большой январский сбор археологов и день открытых дверей в гуманитарном институте. Эти две такие разные темы будут объединены в одном интервью. Поймете почему. Студенты и сотрудники университета побывали в доме малютки в Деревеницах. В вузе продолжается акция «Не останься равнодушным, подари детям радость». Зимняя сессия – еще одна реальность этих январских дней. Помнят ли преподаватели свои зачеты и экзамены, и как это влияет на их оценки, тоже узнаем. С крещением закончились большие новогодние праздники, но рубрика о русском языке позволит задержать их еще на несколько минут. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и в начале выпуска о главной теме сегодняшнего дня. Великий Новгород отмечает 70-ю годовщину со дня освобождения от фашистских захватчиков. В общегородском митинге у стелы «Город воинской славы» в шествии к вечному огню и возложении цветов приняли участие и представители Новгородского университета. В эти дни во всех институтах работают книжные выставки, посвященные памятной дате, а в университетском храме Сретения Господня сегодня отслужили панихиду по всем погибшим в годы Великой Отечественной войны. К другим темам. Сейчас у нашего микрофона заместитель директора гуманитарного института, руководитель Старорусской археологической экспедиции Новгородского университета Елена Торопова. О чем, собственно, будет идти речь, сразу же в первом вопросе и обозначим.
У нас два повода для встречи с вами, и вот эти два повода связаны как раз с вашими двумя должностями. Совсем скоро, в конце января, традиционный большой сбор археологов пройдет в Великом Новгороде. Конечно, мы о Старорусской археологической экспедиции не раз рассказывали, об итогах сезона тоже у нас был репортаж. Но, тем не менее, прошло несколько месяцев, и, наверное, кто-то уже не помнит, чем порадовал тот сезон в Старой Руси.
Прошлый археологический сезон для нас был очень успешным в плане, скажем так, поиска и обнаружения интереснейших находок. Причем, как это ни удивительно, в этом году я буду говорить не только о археологии в том понимании этого слова, к которому мы все привыкли в Древнем Новгороде. Это, как правило, речь идет о средневековом городе. Но материалы, которые получены на старорусских раскопах, они начинаются с нескольких тысячелетий тому назад. То есть были обнаружены находки, относящиеся к эпохе каменного века и раннего металла. Это каменные тесла и стрелы и другие орудия. И сейчас эти находки мы передали для анализа в лабораторию трассологии Института истории материальной культуры. Хочется по-прежнему сказать Российской академии наук, но, к сожалению, наши реалии таковы, что сейчас я даже не совсем понимаю, как называется. Но самое главное, что специалисты продолжают работать, и такая возможность у них есть, и мы надеемся получить интересные результаты. А самая близкая к нам дата – это, наверное, начало 20 века. Для многих, может быть, и удивительно, но что же мы не знаем о 20 веке, а что мы можем говорить о 19 веке, ведь все это написано в книжках. Архивы ломятся от материалов того времени. Но, тем не менее, выставка, которая проходила в Старорусском музее, а сейчас проходит в нашем отделе изучения проблем археологии новгородской земли в Гуманитарном институте Новгородского университета, аудитория 106. Те материалы, которые там представлены, в том числе и 19-20 века, вызывают самый неподдельный интерес.
Потому... А что это за материалы?
Это разного рода стеклянные бутылочки. Причем они целые. Вот как сейчас мы выбрасываем часто на помойку какие-то пакеты пластиковые, бутылки. Но вряд ли, наверное, они когда-то станут предметом археологических исследований. А вот стеклянные стеклянные бутылки до тех пор, пока не появились бумажные этикетки, прямо на этих бутылках, собственно говоря, и была эта этикетка, и надписи там самые разнообразные. Ну вот что, например, интересно. Старая Русса сейчас известен как курорт, минеральные воды, которые лечебные, и это известно еще из 19 века. Но, по всей видимости, в 19 веке минеральная вода воспринималась именно как лекарство, и привозили в Старую Руссу воду и из Германии, и из других мест. И бутылочки от минеральной воды с надписью на немецком языке мы, например, обнаружили. Ну, разные бутылочки, связанные с косметикой, от парфюма. Очень интересные не только русские названия, но и тоже модницы старорусские пользовались духами, в том числе и из Парижа. Вот. Алкогольные напитки, несравненная шустовская, например, бутылочка от этого напитка, рябина на коньяке, была обнаружена и очень интересной формы. Все эти находки с удовольствием принимают на хранение старорусский филиал Новгородского музея, потому что, как выяснилось, а нет этих предметов в коллекциях музейных. Казалось бы, это было вчера, зачем хранить такие вещи? А с каким удовольствием мы сейчас смотрим, например, выставки игрушек новогодних, которые несколько десятилетий назад мы сами вешали на елке. Казалось бы, потом выбросили, зачем они нам нужны? А это наша история. Так и получилось, что история, которая относится, ну, нельзя сказать, к самой Старой Руси, наверное, в целом к старорусской земле. В этом году мы обнаружили артефакты, начиная с 6-7 века до нашей эры и до 20 века нашей эры. Ну, конечно, не могу не упомянуть еще и разнообразных украшениях дамских, о орудиях труда, ну и, конечно, о вислых свинцовых печатях, которые были обнаружены с археологическим контекстом и, конечно, дали очень важный материал для понимания истории административного управления новгородской земли в средневековое время.
А они датируются каким временем, эти вислые печати?
Конец 14-го, начало 15 века.
Как много исторических страниц вы действительно, ну, попытались прочитать. Елена Владимировна, вы напомните, все-таки старорусская археологическая экспедиция Новгородского университета, как давно работает на раскопах Старой Руси?
Экспедиция работает с 1999 года, и следующий сезон у нас уже запланирован. Мы будем продолжать работы на Пятницком раскопе, мы начали там новый участок, и в прошедшем сезоне остановились на уровне напластований конца 17 века. То есть впереди у нас 17 век, может быть, даже и конец 16 века. Для нас это время очень интересное. Так сложилось, что археологически эти слои очень трудно уловимы. Хотя для истории новгородской земли 17 век – это вот такой вот очень сложное это и смутное время. Такие события, связанные с переменой династии, происходили. То есть династия Рюриковичей ушла, пришла династия Романовых, 400-летие, которые мы отмечали вот совсем недавно. Кстати, очень интересно, в прошлом году на раскопках была обнаружена медаль в честь празднования 300-летия рода Романовых. По всей видимости, кто-то из жителей Руссы или из гостей, поскольку эта медаль была найдена на территории курорта, потерял по какой-то причине эту медаль, и вот она обнаружена была на раскопках, и сейчас она на реставрации, будет передана в музей. Мне кажется, это очень хороший экспонат, который украсит любую экспозицию. Не так много таких находок у нас бывает.
Ну, я думаю, что мы к этой теме должны будем обязательно вернуться в конце января, в начале февраля. Может быть, более подробно поговорить о работе в Старой Руси и об этих находках, которые были. А теперь к другой теме, по другому поводу. К вам мы обращаемся как к заместителю директора гуманитарного института. Буквально через несколько дней в гуманитарном институте День открытых дверей. Серия Дней открытых дверей сейчас проходит в Новгородском университете, во всех его вузах. Давайте назовем точную дату, точное время и пригласим на этот день.
26 января в 11:00 в актовом зале гуманитарного института, это новый корпус, мы ждем абитуриентов, их родителей. Мы ждем и, возможно, тех взрослых людей, кто хочет получить второе образование в нашем гуманитарном институте на День открытых дверей.
Запланировано что в программе?
Встреча с преподавателями, которые готовы будут ответить на все вопросы. Мы пригласим потенциальных работодателей. Сейчас это очень важно, мы все это прекрасно понимаем, чтобы наши дети, окончив университет, шли работать по специальности, мы тоже уже в университете над этим должны хорошо поработать и заинтересовать наших работодателей в том, чтобы они брали именно наших студентов. И мы в этом направлении работаем. Мы покажем нашей аудитории, мы покажем наши лаборатории, потому что у наших студентов есть возможность не только получить хорошие, качественные знания, но и заниматься уже в университете научной работой, потому что многие наши студенты работают в лабораториях, кстати, и на археологических раскопках, и затем вот в моей лаборатории работают студенты, которые уже сейчас выросли в преподаватели, о чем я могу сказать с гордостью, и в ученых, которые зарекомендовали себя хорошо в научном сообществе. Вас ждет также встреча и со студентами, которые расскажут о том, какие знания они получают, и нравится или не нравится им учиться у нас, и почему они приглашают именно к нам. Я понимаю, сейчас время сложное, и, наверное, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок получил такое образование, чтобы он потом смог хорошо устроиться, найти хорошую работу. И, ну, так, наверное, уж сложилось, что гуманитарное образование может быть у нас сейчас не совсем в чести. Но это хорошая база, хорошие базовые знания исторические, по филологии. Они всегда очень полезны. А мы сейчас переходим на трехуровневое образование. И если получить хорошее базовое образование гуманитарное, затем на уровне магистратуры, если, ну, предположим, вы поняли, что это не ваше, идти учиться дальше, то, поверьте, эти знания для вас будут очень полезны в любой сфере. Станете ли вы просто менеджером или руководителем высокого звена, знания своей истории, знания своего русского языка всегда будут полезны.
Кроме направлений история и филология, какое еще образование дает гуманитарный институт сегодня?
Да, конечно. У нас есть направление журналистика, и здесь есть возможность получить образование по следующим профилям: телерадиожурналистика, интернет-журналистика, связи с общественностью, периодическая печать, преподавание филологических дисциплин русского языка, литературы, зарубежной литературы дает также филологический факультет. У нас очень сильный традиционно, ну, ИНЯС, я говорю по-старому, сейчас и называется факультет лингвистики и межкультурной коммуникации. Три языка базовых: английский, немецкий и французский. Есть у студента возможность изучить в качестве второго иностранного и другие языки. Далее, ну, помимо истории, у нас есть еще и направление документоведения и архивоведения. В каждой организации есть архив, есть государственные архивы, и эти специалисты всегда востребованы. Ну, как же без философов? Конечно, есть философия. Философия – это, собственно говоря, это, наверное, идеология государства, это идеологическая наука. И философы, конечно, тоже всегда в цивилизованном обществе очень востребованы. И культурология, как прикладная культурология, так и направление управления в социокультурной сфере. Вот такие основные направления. Сегодня у нас уже есть контрольные цифры приема. Мы уже знаем, сколько у нас бюджетных мест. Все направления получили бюджетные места. Да, и еще я упустила один из самых главных факультетов в нашем институте. Юридический факультет – это и самый большой факультет. Обучаются как очно, так и заочно. Кстати, на каждое направление есть набор на заочное отделение. И, кроме того, в этом году будет идти набор в магистратуру по четырем направлениям: истории, филологии, культурологии и философии. Как на очное отделение, так и на заочное отделение. На очное отделение есть бюджетные места, на заочное отделение только платно. Ну, кстати, заочное отделение, к сожалению, везде платно.
Контрольные цифры все-таки намного уменьшились.
К сожалению, есть уменьшение, но незначительное. Ну вот история, например, было 15 мест, а осталось 11 мест. Наверное, руководство в Москве решило, что историков и так много. Но это неправильно.
Это неправильное решение. Я думаю, что нас услышали многие по области. И, наверное, тех, кого интересует гуманитарное образование, они все-таки откликнутся и приедут. А кого в качестве работодателя вы приглашаете? Тогда мы поймем, куда могут идти выпускники вашего института.
Прежде всего, это департамент образования, потому что наши выпускники успешно работают в сфере образования. Это департамент культуры, руководители наших музеев, естественно, полиция.
В общем, правоохранительные органы.
Правоохранительные органы, в общем, в целом. Архивы, руководители архивов, конечно.
Давайте еще раз назовем время и место. Тем более, место-то такое чудесное. Учиться на территории Антониева монастыря, это же какая красота на берегу берегу Волхова.
Время 26 января в 11:00 мы ждем вас в Антоново. Ну вот Любовь Викторовна совершенно справедливо сказала, место какое. Это один из древнейших новгородских монастырей, в котором изначально, ну фактически с начала его основания, он был связан с наукой и образованием, потому что именно с этим местом связана жизнь одного из наших средневековых ученых, которого звали Кирик, новгородец. Он и математик, и философ. Именно здесь была духовная семинария, и мы всегда с гордостью рассказываем, что здание библиотеки духовной семинарии используется до сих пор по своему прямому назначению, там и находится библиотека университета, и дух науки и образования там витает. А еще год назад в нашем Антоново начал работать университетский храм, церковь Сретения. То есть мы возрождаем традиции не только науки и образования, но и наши духовные традиции. Милости просим.
Так что, уважаемые абитуриенты, у вас есть все возможности продолжить славные традиции, заложенные, ну, так скажем, в начале 12 века, если говорить о дате основания Антониева монастыря. Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Иностранные студенты Новгородского университета в рамках благотворительной акции «Не останься равнодушным, подари детям радость» побывали с рождественской постановкой в Доме малютки, который находится в Деревеницах. Эту благотворительную акцию Центр занятости учащейся молодежи и выпускников НВГУ в дни областного рождественского марафона проводит с 2007 года. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Наши артисты приехали из разных стран. Вот эта девочка приехала из Ганы, ее зовут Принцесс. Этот артист приехал из Марокко. Меня зовут
Кирис.
Меня зовут Принц. Я приехал из Ганы. Меня зовут Сильвия, я из Латвии.
Иностранные студенты подготовительного отделения НОВГУ показали детям спектакль-сказку «12 месяцев». Несмотря на то, что сами ребята еще плохо говорят по-русски, маленьким зрителям все было понятно. И, конечно, артистов не оставили без аплодисментов и совместного хоровода вокруг елки.
Мне понравилось, как они показывали сказку, играли, хоровод водили и давали всем раскраски.
С 2007 года в НОВГУ проходит благотворительная акция «Не останься равнодушным, подари детям радость». Все это время студенты не только собирают одежду, деньги, концтовары, но и устраивают новогодние праздники в Доме малютки. Как призналась директор Центра занятости учащейся молодежи и выпускников НОВГУ Елена Иванова, иностранные студенты давно хотели присоединиться к этой акции.
Новогодние подарки – это с нашей стороны, что называется, а и плюс кто-то еще, каждый новый у нас желающий с концертной программой. Несколько лет подряд у нас актеры политехнического колледжа были, а в этом году изъявили на желание иностранные студенты наши. Эта постановка 12 месяцев для нас это тоже новая. Они в прошлом году очень хотели туда приехать с нами, с прошлого года просили, чтобы мы про них не забыли. Поэтому в этом году мы их привезли. Но необычно, мы хотим что-то новое для детей, что-то удивить их чем-то. Привозим в виде сладких подарков. Благодарность спонсору, который третий год нас спонсирует, и мы рассчитываем на него и всегда закупаем кульки со сладкими подарками. Плюс студенты педагогики, технологии, ремесел, студенты дизайна костюма нашего Новгородского университета вместе с преподавателями и ученики гимназии «Исток» со своими преподавателями готовят нам свои необычные подарки в виде развивающих панно, в виде ковриков, в виде различных костюмов. В этом году лопаты изготовили, даже поварам лопатки на кухню. То есть все, что по персональному заказу, студенты отшивают в течение года.
Сами иностранные студенты волнуются и отвечая на вопросы, то и дело переходят на свой родной язык.
Меня зовут Нерми.
Вы с какой страны?
Моя страна из Марокко. На подготовительном факультете.
Вы готовитесь поступить в университет, да?
Да.
А на какую специальность?
Врач.
Врачом?
Да.
Приходилось ли вам вообще когда-нибудь вот так вот приходить к детям, у кого нет родителей?
Вы же визиты инофорина в Марокко.
Да, она посещала детские дома в Марокко. Были представления в детских домах.
Зачем, как вы считаете, это нужно?
Чтобы их сделать счастливыми.
Меня зовут Принц.
А вы с какой страны?
Из Ганы. Я люблю дети, да? Они очень интересны. Когда у детей нет родителей, нам надо помочь.
В новогодние и рождественские праздники в Доме малютки концерты, спектакли и вручение подарков проходят два раза в день. Здесь рады всем, говорит директор детского дома Ирина Петрова.
Мы никому не отказываем, если просто есть у нас время. Мы принимаем утром где-то в районе 10 часов и вечером в районе вот половины четвертого, четырех. Простые люди приходят с подарками, предприятия приходят с подарками. Очень много в рождественские праздники людей, связанные с верой, с церковью, приходят нас поздравить с Рождеством.
Сейчас сколько у вас деток и какой вы?
55 детей у нас на сегодняшний день, от полутора до 7 лет. По заявлению где-то половина детей у нас, в районе 30 детей по заявлению. Ну а если говорить чисто, сирота у нас одна. Остальные все дети – это лишенные родительских прав, ограниченные в родительских правах. Родители находятся в местах лишения свободы. Детей, которых мы можем отдать в семью, уже не осталось. То есть у нас все дети на сегодняшний день, которые есть, это дети, которые не могут пока пойти в семью по каким-то причинам. Либо полгода не прошло с момента ограничения в родительских правах, либо полгода не прошло с момента лишения родительских прав.
Рождественский марафон идет. Как помощь оказывается? Что вам именно дарят и что вам необходимо?
У нас свой рождественский марафон, скажем так. К нам очень повышенное внимание, поскольку дети у нас маленькие. И мы единственное учреждение на территории Новгорода. Поэтому, конечно, к нам внимание повышенное. Я думаю, даже не только в рождественский марафон, а вообще. Нам никто никогда ни в чем не отказывает. У нас постоянно мы нуждаемся, вот если из таких мелких вещей, это памперсы, это постоянно очень много ходит, дети очень много страдающих анорезом. Даже больших взрослых детей нам приходится все равно использовать памперс. Поэтому памперсы номер 4, 5 и 6 у нас, конечно, очень востребованы. Моющие, чистящие средства, шампуни, мыло, хозяйственное, детское мыло, чистящие всевозможные. Средств выделяется, конечно, недостаточно. И легче попросить мыло, шампуня, чем попросить пожарный кран. Там деньги с хозяйственных нужд идет вот на такие покупки. Лекарства просим у людей вот именно моющие средства, просим у людей канцелярские товары, школьники обычно нам вот Новый год нас обеспечивают потом на целый год. Так выживаем за счет людей. Большое всем спасибо.
С 9 января в Новгородском университете официально стартовала зимняя сессия. Более 5500 студентов дневного отделения были допущены к экзаменам и зачетам, которые им предстоит сдавать до 1 февраля, хотя кому-то, возможно, и гораздо дольше. Конечно, главные герои этих непростых дней – экзаменуемые, но мы решили обратиться к экзаменаторам и узнать, как чувствуют себя они по другую сторону стола и что помнят о своих сессиях.
Осташкин Дмитрий Юрьевич, доцент кафедры журналистики.
Сейчас идет зимняя сессия. Все студенты, в общем-то, в неком таком волнении, я так думаю. Вы, когда принимаете экзамены, вы строгий или добрый, или снисходительный?
Знаете, я всегда держу в голове пропорцию оценок. То есть, на мой взгляд, должно быть это нормально. И тройки, и четверки, и пятерки. И, конечно же, все должны быть справедливо вознаграждены. Но, к сожалению, я порой оказываюсь чересчур добрым, потому что еще сам помню свою бытность студентом. И иногда в спорных ситуациях между четверкой и пятеркой помогаю студенту как-то вот выправить свою оценку ближе к пятерке.
То есть вы свои сессии помните? Это сколько лет примерно назад было?
Моя первая сессия 2002 год, прошло свыше десятка лет, но в силу того, что для меня сессия всегда была
праздником,
большим событием, к которому я готовился за 2-3 недели, я все экзамены запомнил.
То есть вы были хорошим студентом, хвостов не было никогда.
И вот поэтому я отношусь очень плохо к должникам, поскольку сам не побывал в их шкуре, и я не знаю, что это такое иметь долги. Мне кажется, что это возникает в основном из-за лени и из-за отношения к сессии как к чему-то маловажному. Абсолютно неправильный подход. Готовиться нужно, повторюсь, за 2-3 недели. Ну, по крайней мере, мой рецепт, он проверен на моем опыте и достаточно успешен. Как раз-таки это гарантирует пятерки.
А все-таки какой-то экзамен запомнился особенно?
Да, тот, к которому я готовился самое большое количество времени, это фонетика и фонология. Поначалу я вообще ее не понимал. Сонорные звуки, там, Московская фонетическая школа, Ленинградская фонетическая школа. И поэтому я перепугался и начал готовиться к этому экзамену аж за полтора месяца. То есть я, как прилежный школьник, завел тетрадочку большую и в нее записывал ответы на все вопросы экзаменационные. Долгий срок подготовки, он, конечно, врезался мне в память, и особенно мне врезалась в память манера проведения этого экзамена. До сих пор помню, как Галина Николаевна Гиржева села в кабинете рано утром, ну, в 9 утра, и принимала студентов вплоть до 4 вечера, не уходя из кабинета. И это до сих пор оцениваю какое-то геройство, потому что сейчас уже на своей шкуре преподавателя ощущаю, каково каково это?
Что никогда не было вот того, чем пользуются студенты обычно, халява, приди, пятак, там кого-то встретишь и так далее. Но все эти приметы, которые необходимо, если этот ритуал выполнить, чтобы все-таки удача была.
Да, вы знаете, я, наверное, открою локальную тайну. Вначале я тоже наслушался всяких легенд. Например, то, что не надо мыться перед экзаменом. Вот. И первую сессию, признаюсь честно, я не мылся неделю, чтобы все сдать без проблем. Но потом я экспериментальным путем выяснил, что это совершенно не коррелирует между собой отсутствие мытья и пятерки. И следующие сессии я уже сдавал свежевымытым.
Раненко Михаил Дардович, заведующий кафедрой музыки и методики преподавания музыкальных дисциплин.
Вы, конечно же, в силу своей должности принимаете экзамены.
Безусловно, конечно. Пытаюсь быть объективным.
А свои экзамены, свои сессии помните?
Обязательно, конечно. Очень хорошо помню. Я достаточно много готовился, и поэтому, в общем-то, мне не стыдно сейчас говорить о том, что у меня в основном были отличные оценки.
А чем это давалось? Большим трудом или все-таки вы так на лету все схватывали?
Нет, на лету, ну, видимо, у меня таких талантов нет схватить на лету. Приходилось достаточно много сидеть и в библиотеке сидеть, и заниматься, то есть, ну, приходилось трудиться.
Приметами пользовались?
Нет, никогда.
Боже мой, какая у вас грустная была молодость и юность.
Просто мне как-то это было неинтересно и в голову не приходило.
Какой-то экзамен особо запомнился? Может быть, все-таки был какой-то грандиозный провал или наоборот, блестящий ответ.
Ну, просто вот сходу я вспоминаю государственный экзамен по инструменту. Надо было сдать программу где-то полчаса игры на фортепиано. И я куда-то отвлекся, ушел, пока передо мной играли. Смотрю, бегают, меня разыскивают по всему институту. Оказывается, уже комиссия давно меня ждет, а я где-то вот... То есть вот такой был неожиданный совершенно поворот, что я внезапно выскочил на сцену и стал играть. Но, слава богу, было все подготовлено и прошло все хорошо.
Владлен Иванович Макаров, доцент кафедры русского языка. Вот 94-й год, это год начала моей фактически карьеры преподавательской, то есть 20 лет в этом году. Когда-то уже довольно давно я выработал себе такой принцип, что если студент не работает в течение семестра, то...
Не получит ни за что хорошую оценку.
Нет, ну, если не работать весь семестр, а потом что-то попытаться сдать именно в сессии, то это будет поверхностное знание и никакой пользы не принесет. А у нас-то главная идея все-таки в том, чтобы польза была от знания, а не просто пятерки, четверки.
А если вы симпатию испытываете к студенту или к студентке, можете так закрыть глаза на некое незнание?
Я думаю, что студентов, прежде всего, надо оценивать не по внешним каким-то качествам и не просто там, потому что это хороший человек, а по отношению к работе. Бывает так, что на экзамене хороший студент, который, в принципе, знает и стремится, из-за волнения, из-за каких-то таких нюансов отвечает хуже, чем обычно. Ну, такое бывает. Естественно, в некоторой степени готов тогда закрыть глаза.
А не в качестве экзаменатора, а в качестве экзаменуемого себя помните?
Помню. Классический случай, как описывается, так сказать, вообще история студентов, что на первой сессии все учат, все читают, все стремятся проглотить по максимуму знаний, все дрожат перед экзаменом. Ну и постепенно к пятому курсу все это там уже легче относится, с какой-то такой линцой, все равно сдадим, уже люди опытные. Вот это я прошел весь этот путь. От такого дрожащего первокурсника до такого монстра филологии, которому было все нипочем, и который уже там практически не готовился.
А приметами пользовались?
Нет, я вообще человек не суеверный. Я как-то на себя больше надеялся всегда.
Вчерашним крещением завершились святочные гуляния и большие новогодние праздники, но наша рубрика о русском языке позволит задержать их еще на несколько минут, и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня я хочу привлечь ваше внимание к таким двум названиям – «Святочный рассказ» и «Рождественский рассказ». Вот эти два словосочетания, почти отсутствующие в нашей жизни, были хорошо известны культурным русским людям в XIX веке. Вообще эти жанры русской литературы даже называют особым видом словесности. Вот «святочная словесность» – такой термин использует Елена Владимировна Душечкина, профессор Петербургского университета, которая и является главным исследователем и для меня источником знаний об этом виде словесности. Так вот, святочные и рождественские рассказы появились у нас в XVIII веке. И они были предназначены для чтения вслух в семье, потому что эти зимние праздничные дни, по слову Достоевского, оказываются временем семейного сбора, примирения и всеобщей любви. Конечно, чтение вслух, традиция чтения вслух утрачена, но, по крайней мере, мы можем узнать, да, как это происходило и что за тексты такие звучали в культурных русских домах, где зимние праздники воспринимались не только как возможность поесть салат и чем-нибудь его запить. Святочные рассказы писали и неизвестные нам сегодня журналисты в самых мелких губернских газетах. И такие писатели, как Чехов, Достоевский, Лесков, считалось обязательным отметиться, так сказать, в этом жанре. Эти рассказы были довольно разными, но у них был такой типовой проект. Значит, это должно быть какое-то событиеце, как писал Лесков, такое чудесное событиеце. И, как правило, эти событиецы должны были иметь хороший конец. В этих событиях участвовали часто дети, девушки, которые, кстати, гадали. Ну, надо сказать, что этот вид литературы и этот вид семейного досуга праздничного был общеевропейским. И мастером такого рода повестей и рассказов был, например, Диккенс, хорошо нам известный. Но наши русские святочные рассказы были очень связаны с русским бытом и давали возможность писателям напомнить о жизни крестьян, о крестьянских обычаях, в частности, о гаданиях, что мы знаем из баллад Жуковского. И понятно, что этот жанр был советской властью прекращен, а точнее он был перемещен в юмористику. Но интересно, что те, что оказались за границей, эмиграция, продолжали культивировать вот такие святочные рассказы, хотя они, конечно, были уже более реалистичными и отражали ситуации вот этой эмигрантской жизни, но все-таки этот продолжался жанр, потому что он давал людям чувство календарности, цикличности жизни. Вот, чтобы не оказаться голословно, я хочу прочитать вам финал одного рассказа Николая Семеновича Лескова. Ну, вы сами увидите вот эту словесную стихию и как они настраивали читателей на такое примирение, напоминали о Христе. Рассказ называется просто, несказочно, «Под Рождество обидели». И в нем идет речь о трех кражах. Одна из историй относится к далекому прошлому рассказчика и имеет свой финал, прожитая жизнь. Вторая история происходит с самим автором, а третья с его собеседником, самая, так сказать, актуальная. И вот смысл всех этих историй состоит в том, что кража оказывается прощена, и это является таким святочным христианским поступком. И завершается рассказ, как я вам сказала, обращением с читателем. Вот послушайте и представьте, что вы сидите в теплом пледе, в семейном кругу, и слушайте рассказ, который был написан в 1890 году. Читатель, будь ласков, вмешайся и ты в нашу историю. Вспомни, чему тебя учил сегодняшний новорожденный. Наказать или помиловать? Если ты хочешь когда-нибудь со Христом быть, то это ты должен прямо решить. И как решить, тому и должен следовать. Может быть, и тебя под Рождество обидели, и ты это затаил в душе и собираешься отплатить? Пожалуй, боишься, что если спустишь, так тебе стыдно будет? Это очень возможно потому, что мы плохо помним, в чем есть настоящее первое правило. Но ты разберись, пожалуйста, сегодня с этим хорошенечко. Обдумай, с кем ты выбираешь быть, с законниками ли разноглагольного закона или с тем, с прописной, с тем, который дал тебе глаголы вечной жизни. Подумай, это очень стоит твоего раздумья, и выбор тебе не труден. Не бойся показаться смешным и глупым, если ты поступишь по правилу того, который сказал тебе. Прости обидчику и приобрети себе в нем брата своего. Я тебе рассказал пустяки, а ты будь умен, и выбери себе и в пустяках то полезное, чтобы было тебе с чем перейти в вечность. Вот в этом и смысл рождественских рассказов – напоминать о вечности.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 20 января, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!